Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Олег Обухов и Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Ключевые истории и дня сегодняшнего, и вообще происходящие в мире, важное, значимое, обсуждаем в прямом эфире. Ситуация на украинской границе и черновой вариант договора с НАТО стали темой встреч главы Минобороны России Сергея Шойгу со своим английским коллегой Беном Уоллесом. Обсуждали также важность реализации Минских соглашений.
Да, Уоллес на итоговой пресс-конференции отметил, что была конструктивная и откровенная дискуссия. Были заявления, что война на Украине повлечет за собой трагические последствия для страны и для безопасности Европы со стороны Лондона. Заявление со своей стороны Сергей Шойгу в очередной раз заверил Лондон и Европу, собственно говоря, в целом, что Россия не намерена вторгаться на Украину. Глава Минобороны России также конкретизировал темы, которые вызывают беспокойство Москвы.
В частности, повышенная активность НАТО в Восточной Европе и нашпиговывание Украины вооружением Альянса, там вооружение, боеприпасы тоннами измеряют. С нами на связи вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер. Парад визитов в Москву, теперь вот встреча на уровне Минобороны. А смысл в том, что Бен Уоллес прилетел в столицу российскую и встретился с Сергеем Шойгу, какой?
Но вообще уже уходит из повестки обсуждение того, с чего начался этот парад встреч, да, и на уровне дипломатов, и на уровне военных. Этот парад встреч начался с так называемого ультиматума Рябкова, когда Россия предложила США, в первую очередь и НАТО, пересмотреть тот порядок военной активности, которая идет по линии блока НАТО, и предложил.
Алло? Предложил. Да, мы слушаем, да. Вас. Видимо, вы ведете к гарантиям безопасности, которые нужно было обозначить красной линией. Угу.
Да, естественно. Здесь важно понимать, что Великобритания является очень важным, одним из ключевым игроков в мировой политике вообще и с точки зрения военных действий в частности. Однако контекст этот уходит в связи с Украиной. И вот эта частота, честно говоря, военных переговоров, честно говоря, очень пугает. Последние все заявления вокруг событий на Украине, они свидетельствуют о том, что действительно Украина может готовиться к наступательной операции. А Великобритания все за последний год прям буквально открыто заявила, что является чуть ли не ключевым вот таким вот триггером в военизированных действиях Украины. Я не исключаю, что этот визит, крайний визит, который вот сейчас состоялся, он был связан с обсуждением того, каким образом Великобритания будет взаимодействовать с Украиной по части военного сотрудничества, в том числе в контексте предстоящего возможного обострения на Донбассе. Я думаю, что здесь Великобритания пытается запугать Россию, реально пытается запугать, чтобы Россия не помогала Донбассу в возможном вот этом обострении, которое готовится Украиной.
Дмитрий Евгеньевич, Шойгу потребовал от Великобритании объяснить спецназ на Украине, присутствие спецназа в этой стране. Ну, вряд ли, вот, не знаю, предугадаю, может быть, он получил какой-то внятный ответ. Но спросить наверняка стоило, почему?
Ну, во-первых, Россия обозначает свои знания и свое понимание того, что реально происходит на Украине. Потому что если послушать всю мировую общественность западную, то складывается впечатление, что Украина – это такой вот абсолютно безобидный ребенок, который просто там вот своими делами занимается. Все на фоне пугалок и страшилок того, что Россия проводит учения на своей территории, Украина скопила 120 тысяч войск, всю артиллерию, всю военную авиацию, боевые дроны, байрактары на Донбассе. То есть, по факту, Украина должна была бы, со слов, опять же, США и Великобритании, защищать всю свою границу, своей армией, но на деле все украинские войска находятся на Донбассе. И никакой эшелонированной обороны вдоль российской границы не наблюдается. То есть вся эта шумиха о том, что Россия готовится к военным действиям, больше свидетельствует о том, что Украина и ее западные партнеры проводят информационную кампанию прикрытия к той реальной войне, которую готовит Украина при поддержке Великобритании и США. И Великобритания не только спецназ свой держит на территории Донбасса, уже много лет, как минимум 5 лет, инструктора Англии занимаются обучением украинских войск. Если не ошибаюсь, на одной из встреч Великобритания назвала, что они подготовили порядка 25 тысяч человек на Украине к военным действиям. Англия поставляет оружие и является таким одним из, по сути, вдохновителей военных действий Украины в отношении Донбасса, а, возможно, к сожалению, и в отношении России.
Вот интересно, допустим, я предположу, конфликт будет исчерпан, все стороны разойдутся, скажем так, мирно. А куда все то оружие, которым напичкали Украину, потом будут девать? Обратно в те страны, из которых оно прибывало? Или что может быть с ним быть?
Тут ситуация, я считаю, достаточно безвыходная с точки зрения, вот, куда будет применяться это оружие. Оно будет применяться в военных действиях, в вооруженных столкновениях. Однако вопрос только в направленности этих вооруженных действий. Даже если сейчас получится убедить Запад и Украину не начинать наступательную операцию на Донбассе, то очень сильно, скажем так, возбудятся националисты, радикалы всех мастей. И не исключаю, что на Украине может произойти новый Майдан, условно правый, да, то есть максимально националистический. То есть не тот Майдан, который прикрывался демократическими лозунгами, но на самом деле был националистическим, а настоящий открытый идейный национализм, фашизм, может быть, даже учитывая ту реальную идеологию, которая царит на Украине. Если это произойдет, то, во-первых, не исключено, что будет происходить максимальное вооружение так называемой территориальной самообороны, которая вот этого года начали заниматься в соответствии с указом о национальной обороне, указом, который подписал Зеленский. Там сейчас порядка 10 тысяч человек, и они, если мы видим фотографии, видео, они там имитируют военные действия, держа в руках деревянные макеты.
Дмитрий Евгеньевич, а разрешите документ уточнить? Может быть, это вот под разговор Байдена с группой европейских стран, но прям как-то одна за одним предупреждают, призывают своих граждан разные страны покинуть Украину. Все как-то сегодня, если я правильно понял, Голландия, Япония, Латвия, еще вот Норвегия.
Израиль в шаббат объявил выезжать срочно из Украины. То есть действительно, такая тенденция, она очень опасная. И учитывая до этого еще и вояж министра иностранных дел Великобритании, который в абсолютно такой неприятной манере общалась, учитывая то, что минские переговоры, точнее, нормандские переговоры вчера закончились, по сути, провалом, учитывая все эти события, можно говорить, что Украина это оружие будет сейчас использовать с большой долей вероятности будет использовать для военных действий. Хотя в то же самое время сегодня выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он, во-первых, сказал, что у них не заблокирован Азовское море, не заблокировано судоходство в Азовском и Черном морях, о котором ранее сообщалось. Но в то же самое время было обозначено то, что к России вот прозвучал запрос о необходимости разъяснить, что за учения в Черном Азовском море проводится Россия. Все это является, к сожалению, по моему мнению, операцией прикрытия, которые Украина делает, шумиху создает, обвиняя Россию в учениях на собственной территории. Она на самом деле готовится к военным действиям. А вот то, что вывозят дипломатов, это факт. Но, опять же, СНБО Украины проводит здесь попытку умиротворить как-то население, и, например, фотографии и разговоры о том, что из киевских министерств, ведомств вывозятся секретные документы, он сегодня это опроверг. Хотя на Украине в средствах массовой информации есть прям фотографии из различных ведомств, из прокуратуры, например, когда прям мешками пакуются документы. Да о чем говорить, если та же Голландия, о которой вы упомянули, прямо говорит, мы во Львове создаем центр, новый центр координации.
Да, Дмитрий Евгеньевич, позвольте вас прервать, потому что еще хочется одну темку обсудить. Украина потребовала от России в течение 48 часов разъяснить военную деятельность на границе. И, собственно говоря, Москва уже отреагировала. Был такой ответ. Не считаем запрос обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшение военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Зачем нужно было Украине такой запрос инициировать в адрес Москвы?
Ну, я уже коротко эту тему поднимал чуть раньше. Я считаю, что данное заявление Украины является неким таким шагом на опережение, то есть чтобы отвлечь внимание от того, что реально Украина готовится к военным действиям, от того, что накапливает наступательное вооружение на Донбассе. Тут опять же стоит вот что отметить. Почему именно сейчас, в данный конкретный момент, Украина это спросила? Разъяснение. Еще это пропустило через ОБСЕ, то есть попыталась подключить международное сообщество к этому вопросу. Я думаю, отвлекают внимание, ведь до этого множество учений такого официоза по запросу информации не было. Но давайте с другой стороны посмотрим. Россия, она разве требует от Украины разъяснять там ее учения? Вот. Ну, то есть здесь возникает ситуация, когда Украина создает шум на ровном месте, пытаясь отвлечь внимание.
Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за такой подробный разбор ситуации. Дмитрий Перлин, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Российский рынок акций пошел резко по нисходящей, почти на 3% вниз. Аналитики уже говорят, что это давление общемировых распродаж. Инвесторы опасаются быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США из-за растающей инфляции.
Ну и еще повод для распродаж. Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1%. Откат сдерживался подорожавшей нефтью, если говорить про рынок акций российский. Стоит отметить, что сейчас нефть марки Brent поднялась выше отметки в $93 за баррель. Индекс Мосбиржи опустился, если вот, Алексей, ты сказал, что это на 3%, а если смотреть по международным торгам в системе Forex, то там написано, что российские акции в целом упали на международных рынках чуть ли не на 5%. Mm-hmm. Достаточно серьезный такой откат. Но вот глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему регулятор пошел на такой резкий рост ставки. По ее словам, высокая инфляция, которая сейчас наблюдается, это вот как раз индикатор перегрева экономики. И это опасно.
Другое дело, что вот всегда любопытно, когда какие вот скачки, как оценивают различные аналитики, где-то сразу пытаются найти тренд, где-то открыто говорят, что вот такие колебания, ну, как сказать, это вот не статистическая погрешность, ну, а обычный день на бирже. Тем не менее, ситуацию с 2019 и 2021 годами сравнивает главный экономист консалтинговой компании EPF Capital Евгений Надоршин.
Допустим, у нас пока нет финальных данных, поэтому, допустим, там какой-то невероятный оптимизм, вот 1-2% там, да, с 2019 годом условно, там, ну или по средней ли точке мере, по конечной, оставим всю эту свободу. Вот если разница в 1-2% с процентных пунктов даже, да, с уровнем 2019 года, это то, что отделяет российскую экономику от перегрева, то почему тогда в 2019 году активно тот же, например, там ЦБ не констатировал перегрев российской экономики, почему об этом речь не шло, в частности, ставки, в общем, снижались и были низкие. Что это значит? То есть, почему вдруг в российской экономике случился перегрев в 2021 году, в общем, на фоне восстановительного роста? Это явление нетипичное.
Ну, действительно, не совсем, не для всех, скажем так, понятно, настолько вот резкое повышение ключевой ставки ЦБ, потому что, помнится, в какие-то годы и инфляция тоже достаточно серьезная была, и нужно было каким-то образом сдержать рост курса валют по отношению к рублю. Тем не менее, ставка не повышалась.
Ну, но, вот возможно, сейчас ситуация... Игры со ставкой, они какие-то у Центробанка не совсем понятные. Вот так вот и со стороны, и тем более, если это приводит к такой реакции рынка.
Ну, да, среди прочего, рынок отреагировал, конечно, негативно на все это, но, возможно, это, скажем так, какой-то момент был не очень позитивный, а дальше игра по поводу покупать или продавать акции будет более оптимистично выглядеть. Но, тем не менее, вот если смотреть по прогнозам ЦБ, по инфляции, есть... Ну, прозвучали такие цифры, 5-6%. И если говорить о целевой инфляции в 4%, то, скорее всего, такого уровня российская экономика может достичь не ранее середины 2023 года. Возможно, этим...
Это еще какой-то позитивный прогноз, мне кажется.
Ну, да, нет? Да. Возможно, вот, чтобы добиться таких показателей, и Банк России идет на такие вот решающие меры.
Другое дело, какой будет действительно, нужно смотреть в тренде, чтобы понимать всю картину в целом, имея в виду, где какие росты есть. Плюс, кстати, мы вот достаточно ощутимо обратили внимание на то, как рынок реагирует на политические заявления, на геополитические заявления. Буквально пару недель ранее, после заявлений российских представителей внешнеполитического ведомства о том, что никаких ни вторжений, ни войны, ничего не планируется, рынок на это вдруг взял и внезапно отреагировал очень хорошо. Поэтому факторов тут столько, что, мне кажется, ограничиваться чем-то конкретным не обязательно.
Тут еще можно такой момент рассмотреть, что, повышая ключевую ставку, Центральный банк России не напрямую как бы делает российскую валюту более дорогой. И учитывая, что буквально через там, какой-то промежуток времени ФРС, это, условно говоря, Центральный банк Соединенных Штатов Америки, тоже собирается эту ставку ключевую поднимать, опять же, также для того, чтобы сбивать уровень инфляции, возможно, Банк России действует сейчас, в данном случае, немного на опережение. Возможно, так. Возможно, ошибаюсь.
Геннадия Зюганова, 77-летнего лидера КПРФ, госпитализировали с признаками простудного заболевания. В пресс-службе партии указали, что в больницу его поместили превентивно по совету врачей для того, чтобы исключить риски. Тут, наверное, да, лишней профилактики не будет, учитывая, что Владимир Жириновский, лидер другой, тоже многолетний и тоже весьма возрастной лидер другой, весьма популярной в России партии, попал с достаточно серьезным коронавирусом.
Но это вопрос, в каком именно медучреждении находится лидер КПРФ. Руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко сказал, что Зюганов, как правило, проходит лечение в Центральной клинической больнице в Москве. Но, опять же, не факт, что действительно с Зюгановым что-то такое серьезное произошло и что действительно он был госпитализирован. Вот, например, внук лидера компартии, 33-летний Леонид Зюганов, опровергает все сообщения о госпитализации своего деда. Он говорит, что Геннадий Андреевич чувствует себя хорошо и находится не в больничной палате, а на работе. Что да, возможно, ему ну просто там, не знаю, запланированный ранее прием к врачу нужно было совершить, дежурный. Возможно, его кто-то увидел, и увидев вот на фоне того, что был госпитализирован Владимир Жириновский, кто-то решил запустить такую утку, что с Зюгановым, по всей видимости, возможно, та же самая ситуация складывается. Но, по всей видимости, все это фейк.
Вообще очень странно, конечно, что в эпоху, когда, казалось бы, по соцсетям, по самым разным вообще устройствам и схемам, и системам Тем более и человек-то, мягко говоря, популярный. Популярный в том смысле, что за ним, как это сказать, и позванивают, и смотрят, и интересно, где что как происходит. И оказывается, вот такие даже могут быть утки или фейки, или просто хотя бы непонимание, что на самом деле и как происходит. Ну и с другой стороны, да, учитывая, что так или иначе все это в эпоху коронавирусных вещей,
хочется, видимо, чтобы какой-то страх точности. Очень сильно взыграл.
Страх или желание устроить кликбейтовый заголовок, да, чтобы притащить к себе это посетителей.
Потому что, ну, учитывая, что в любом случае, что в Госдуме фракции там КПРФ и ЛДПР достаточно активно сотрудничают и общаются, возможно, это тоже могло стать почвой для такого вот, ну, скажем так...
Для каких-то сравнений. Возможно, да, здесь можно только одно сказать. Давайте только проверяемую информацию, как это, потреблять, верить ей и, собственно, тиражировать слухов. И так, как что-то как-то все с каждым днем все больше, и верить уже в них не хочется и никак. Пусть все будет проверено и точно. Свидание на день всех влюбленных стало дороже на 15%. Как бы мы сами не выяснили, если бы не аналитики. Вот подсчитали, что средняя стоимость встречи на День Святого Валентина составит 6528 рублей. Как я люблю такие исследования. Но это, наверное, по большим городам, по крупным городам,
да,
и по России,
по крупным,
мы, наверное,
городам, и опять же по тем данным, которые были собраны некоторыми банками с банковских карт клиентов. Они изучили вот траты этих клиентов.
А как они за этот год уже
посчитали? Ну, в любом случае, 14 февраля, извините, не так далеко. Всего-то через два дня, по сути. Естественно, люди готовятся. Естественно, люди там, например, бронируют столики в кафешках, в ресторанчиках.
И банки уже полезли смотреть, на что тратят наши клиенты деньги. Я бы таким банкам сразу бы судебный иск вкатил бы.
Ну, а им лезть никуда не надо. У них эта информация практически открытая. Там, когда ты чек получаешь, например, там же тебе пишется, как какой товар ты купил, в какое время, в каком магазине.
И зачем
магазине.
Какой-то банк лезет в мои личные информации?
Но
мои
уже не
информацию.
Афиширует, например, что Алексей Красильников купил 23.00 13 февраля.
Именно так и произошло. Если все это дело потом распределили по каким-то этим самым направлениям и посчитали вот это на День Святого Валентина, а вот это, извините, не на День Святого Валентина.
Ну, не знаю, в общем, суть-то мы не в этом, да, по большому счету, а в том, что действительно, если ты хочешь устроить свидание, ну, обойдется дороже по сравнению с 21-м, с 20-м, уж тем более с 19-м годом. А, не знаю, вот там...
Если... А вот мне интересно, скажи, пожалуйста, да? Как ты считаешь, можно ли сказать, что так или иначе на то, чтобы снизить стоимость свидания на День Святого Валентина, Центробанк попытался с этим как-то побороться и повысил ставку именно для этого или как-то с этим. У нас просто всегда любят очень любопытные вещи друг с другом сводить воедино. Может быть, и здесь тоже Центробанк озадачился?
Если вдруг человек будет заказывать какой-то товар за валюту, тем самым расплачиваясь еще картой рублевой, тогда да, потому что в любом случае, повышая, как я уже тебе раньше говорил, повышая на ключевую ставку, Банк России тем самым делает дороже именно российские рубли. Угу. То есть сбивает потенциальный рост курса валют по отношению к рублю.
Ни разу, мне кажется, это не работало. Потому что курс рубля как-то колебает. Ну вот опять же, если посмотреть последний год...
Но он же не только по этой причине.
Естественно.
В то вверх, то вниз.
То есть можно сказать, что если бы не Набиуллина сотоварища...
Стоимость цены нефти зависит, стоимость развития экономики, геополитический
фактор. То есть в конечном счете получается, что и стоимость Дня Святого Валентина тоже. А где как по городам? Давай пробежимся. В Москве, потому что я уверен, намного дороже, чем в остальных городах. Мне кажется, вот, что мы назвали 6500, это в среднем, опять же, по
среднем,
больнице.
Да. Ну вот смотри, если брать Москву, на свидание 14 февраля придется потратить 9332 рубля.
Слушай, а есть же такие, да, какие-то продуктовые корзины, минимальный какой-то там набор? А что входит в стандартный набор для Дня Святого? А, вот, я вижу, точно, то я вспомнил даже, да, это, что там, поездка на такси, ужин на двоих... или в ресторан, или кафе, два билета в кино и цветы. Вот это все стоит в 9030. Но это смотря где жить. Если жить в Подмосковье...
Ну, это опять же усредненные
показатели. Да, да, конечно, конечно.
Показатели.
А где выгоднее всего, не указано?
Выгоднее всего в Красноярске. Там по сравнению с Москвой практически на 3000 дешевле обойдется свидание.
Это, мне кажется, из крупных городов, потому что так... Я посмотрел на города, которые вот находятся, знаешь, в нижней как это, части этой схемы, просто потому что даже в Красноярске это выше, чем в среднем по России.
Ну да. А в Ростове-Дону там около 7000.
В Ростове-на-Дону, да, в принципе. Ну, наверное, понятнее, чем больше города, тем там и дороже.
Тут еще есть сравнительный показатель. Если смотреть на 2019 год и на 2022, на треть выросла стоимость свиданий в день Святого Валентина.
Ну, в принципе, да, логично. Ну, а вот еще, что из любопытного, к 14 февраля, что заказывают? По площадке Wildberries, на которой очень много всего покупают, в принципе, все обычное, не совсем обычное, ювелирная продукция, наручники, вино, мягкие игрушки, нижнее белье. Называется «Найдите лишнее».
Я бы наручники лишними определил.
Я думал, лишнее вино, потому что нужно с алкоголем очень аккуратно, и потребление алкоголя вредно.
Один бокал, ничего страшного.
Заказывать вино на Wildberries, мне кажется, это плохой тон.
Но если там дешевле, чем в магазине, если ты хочешь сэкономить.
По онлайну запрещено заказывать вообще, поэтому я бы тут еще посмотрел. Ладно, в любом случае, Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, благодарю.
Взаимно.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».